Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. Спасибо большое за молитвы о нашей семье. Одолела нас тоже болезнь, всех сразу одновременно. Чувствовали действительно вот эту силу молитвы и вашу поддержку. Восстановились, слава Богу. Вот у нас только младший пошел на второй круг. Знаете, он у нас был средненький, а сейчас вот тут он второй круг пошел, но уже вроде как... Уже ближе идем к выздоровлению, девчонки получше. И хранил Господь, явив чудо в том, что супруга за всеми нами хлопотала. И дал ей здоровье, сил, потому что там огромный список процедур. Вы же знаете, у кого дети, как это все работает. И прежде чем мы помолимся, знаете, вот такую очень близкую для себя тему хотел бы поднять, открыть и вместе с вами поразмышлять над Словом Божьим, которое потрясающее. Потрясающе живое, настоящее, истинное. То, что открывает все то, что мы можем даже, наверное, где-то красиво спрятать. То Слово, которое дышит любовью и дышит благостью для человека, добром. Только добром и спасением. И сегодня, наверное, вот в нашем размышлении, перед тем, как мы помолимся, очень много будет вопросов. Вопросов, которые в первую очередь буду адресовывать себе. И хотел бы вместе вас подготовить и настроить на вот этот вопросы, которые будут обращены лично к каждому, каждый сам себе задавая, да, и, может быть, где-то ища внутри себя ответы на эти вопросы. И прежде чем мы прочтем текст из Евангелия от Марка, мы будем читать Евангелие от Марка, вторую главу. Знаете, вот так Господь повел, и размышляя на вот конкретно эту тему, вот мы с вами живем сейчас в 24-м году, и за последние пять лет очень сильно обострилась необходимость и нужда в нашем Отечестве в профессионалах. В людях, которые мастера своего дела. То есть это связано с разными, да, событиями, и ковидом, и СВО, и всем тем, что происходит. Да, вот эта острая нужда в людях компетентных, способных решать те или иные задачи. И вот что определяет человека, профессионала, да, в своем деле? Но в первую очередь это тот человек, который очень хорошо разбирается в том деле, которое он делает. Он компетентен, он понимает все тонкости и содержание тех процессов, которыми он управляет или непосредственно влияет на них. Далее, он обладает определенными навыками и умениями, которые ведут к результату. То есть он продуктивен, у него есть определенный результат, к которому он движется. Он способен, профессионал в своем деле, он способен где-то заранее предугадать какие-то риски, предугадать какие-то моменты, которые связаны с различными рода, проблемами, да, которые могут возникнуть по ходу движения. Его опыт подсказывает ему, как избежать ситуаций, которые будут вести к ухудшению результата. Но за вот этой частью человека, профессионала в своем деле, которые составляют какую-то часть его, да, скрывается суть, общее содержание, кто он. То есть есть профессиональная какая-то сторона, а есть сам человек, суть, содержание, кто ты. И такой вот вопрос, вы видели профессионалов? 100% профессионалов своего дела. Каждый из нас встречается, и может быть здесь сидят те люди, которые таковыми являются. И слава Богу, это очень здорово. И мы соприкасались 100% с такими людьми, которые нас удивляли. А вот вопрос такой, а вот профессионал может быть плохим человеком? А профессионал может быть злым, негодным, пошлым и так далее, и так далее. А добрым, да, может быть добрым. То есть есть те качества, которые определяют его, а есть то, что кем он является по сути. Знаете, может быть, это немножко будет резать слух, но в церкви, наверное, и среди нас мы очень серьезные профессионалы, профессиональные верующие. Мы знаем, что, когда, зачем, как и почему. Мы знаем, когда нужно, ну, мы, и это неплохо, когда нужно помолиться, как нужно помолиться, как нужно спеть, как нужно сказать слово. Мы, может быть, где-то даже разбираемся в Слове Божьем и пытаемся претендовать на то, чтобы ответить на любой вопрос, который задан. И это тоже неплохо. И вот то видимое, то, что видимо и зримо для каждого из нас, то, что определяет, да, нас как верующих людей, может быть, даже профессионально верующих. А вот что там за занавеской? Что там по содержанию, по сути? И вот на этот вопрос мы, исследуя текст Писания, мы с вами будем размышлять над этим, задавать себе вопросы. Задавать вопросы свое лично, в свое сердце и, знаете, искать Божьего водительства во всем. Евангелие от Марка, 2 глава, мы читаем с вами с 14 по 17 стих. «Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ними ученики его и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав это, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Такая вот очень интересная и насыщенная история призвания мытаря Алфеева, призвание, возможно, евангелиста Матфея, который в том числе напишет об этом событии. И Писание повествует нам о том, что Христос, проходя, увидел вот эту вот маленькую палатку, в которой сидел человек, который занимался своим делом. Человек, который собирал налоги. Человек, который собирал налоги для римского режима, для Римской империи. Человек, который по своему происхождению был иудеем. Человек, который, может быть, мучился в своей душе, находясь на том месте, на котором он был. И Христос подходит к нему и говорит ему: „Следуй за мной“. И он встал и пошел за ним. Деталей нет, но, возможно, этот мытарь уже слышал слово проповеди Христа, слышал его божественное слово, и видел и был свидетелем тех исцелений, которые он совершал. И он был подготовлен к этому призыву и ответил на него. Но это был презренный человек. С точки зрения профессиональных верующих того времени, это был человек, который, ну, был не просто презренным, он был предателем. Потому что он собирал налоги в пользу оккупантов, потому что он входил в контакт с ними, сообщения, служил, работал на них, трудился и, в принципе, подчинялся полностью, был руководим язычниками. Потому что этот человек, возможно, здесь Писание не говорит, но, возможно, он брал сверх нормы, оббирая свой же народ, да, ради своего благополучия. И это тот человек, с которым по-человечески, да, вот в том понимании, верующих, ну, негоже было иметь какое-то общение. А вот Христос подходит к нему и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Далее мы читаем: «Когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ними ученики его и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Интересно то, что вот этот призыв и вот этот отклик, а этот мытарь приглашает Христа и учеников к себе, чтобы иметь вместе некоторую трапезу, общение. И вот это вот потрясающее свидетельство, когда за мытарем и за Христом и учениками идут его друзья. Идут те, да, написано, и много их было, и они следовали за ним. Идут те, кто, что сделали, что произошло, что происходит. Вот что происходит в этой ситуации? С точки зрения верующих людей того времени, что-то то, что не вмещается в их понимание. То, что выходит за пределы их опыта, понимания, отношения. А вот он действует по-другому. Вот чем он мотивирован, чем он руководим? Что такое внутри него, внутри этого Иисуса Христа? Вот что живет внутри сути его? Это его любовь. Знаете, вот эта любовь, которая, невзирая на лица. Помните апостола Петра, когда было сказано ему: «Заколи и ешь, нет, Господи, ничего нечистого и скверного я никогда не ел». Господь говорит: «Что я очистил, не почитай нечистым». Да, помните вот это? И вот тот вывод, который сделал Петр: «Истинно познаю что? Что Бог нелицеприятен, невзирая на лица». Он пришел на эту землю ради каждого человека. У него нет каких-то определенных социальных статусов и так далее. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он по своему содержанию, сутью, сути своей является любовью. И вот эта любовь привлекает. И, может быть, эти люди, презренные, эти люди впервые в своей жизни встретили того, кто по-настоящему возлюбил их и пошли за ним. Вот сегодня вопрос, первый вопрос ко мне и каждому из вас. А вот в нашем сердце, за исключением всех правильных вещей, внутри нашей сути, есть ли то, что привлекает тех людей, которые нас окружают? Есть ли эта частичка любви Христовой, которая отражается? Подумайте, пожалуйста, над этим. А вообще, есть ли те люди, которые готовы были бы слушать нас, следовать за нами, иметь общение с нами, им просто приятно находиться в нашем окружении? Далее мы читаем: «Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Вот та реакция, которая возникает на то, что не вмещается. Знаете, очень похожий такой алгоритм действия у всех верующих всех времен и народов. Вот когда что-то не вмещается в наше понимание, первая реакция – это критика. Да? Потому что, ну, что-то как-то не так. Не так, как мы ожидали. И знаете, им не хватает дерзновения подойти, задать ему вопрос. Они подходят к ученикам и ропчат на него. Да, и говорят: ну как же так? Говорят: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Неужели он не понимает? Ну вроде он учит народ, вроде вот он творит чудеса, но... Почему так действует он? Не так, как нам бы хотелось. И если так, знаете, абстрагироваться от этих внешних оценок, вот что наполняло их суть, когда они смотрели на Христа? Кого они видели в нем? Мытари и грешники пошли за ним, как за тем, кто по-настоящему их любит и их влечет к ним, к нему. Реакция книжников и фарисеев – это конкуренция, это непринятие. В 15 стихе они следовали за ним, то есть они готовы были следовать за ним, слушать его, исполнять все то, что он скажет. В 16 стихе реакция непринятия, отвержения. Знаете, вот это такое вот противопоставление, гордыня, вот это вот внутреннее составляющее такое негативное, которое отталкивает их от Христа. Тоже такой очень важный момент, и исследуя снова же свое сердце, Господи Боже, вот они мы здесь, мы служим, мы живем, трудимся, мы внешне выглядим, может быть, правильно, и говорим правильно, и молимся, а вот там внутри, вот что там? Вот что там, когда не так, как я понимаю? Что там, когда не так, когда не вмещается в мое понимание сути дела? Какова реакция? И Христос отвечает, услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Просто вот это слово любви, слово жизни, да, по сути, которое имеет внутри себя эту силу к исцелению, исходящее из сердца Христа. Знаете, вот тоже простые примеры, и вроде как бы абсолютно понятно, Христос обращается и говорит, но любой болеющий нуждается в исцелении. Он, когда заболел, он чувствует эту немощь, ему нужна помощь. Он нуждается в том враче, который поможет ему. И он находится в этом поиске. Он находится в состоянии желания решить избавиться от этой болезни. И второй пример тут описано о том, что я пришел, Господь говорит, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. На призыв Христа откликается то сердце, которое осознает, исследует себя, да, вот, да испытывает же себя человек, исследует и нуждается в этом очищении, освобождении, исцелении. И интересно то, что Христос говорит так, отвечая верующим людям. И обращаясь к ним и слушая слова Иисуса Христа, неужели есть хоть кто-нибудь, кто был бы абсолютно здоров? Неужели есть среди нас тот, кто мог бы самостоятельно выйти и сказать ему: «Я праведен». Благослови Господь нас вот от этого, знаете, от этой скоропоспешной оценки своей самого себя, праведным, здоровым, не нуждающимся. Каждый человек нуждается в этом лекаре. И знаете, евангелист Матфей добавляет, вот именно Матфей, тот, в доме которого происходит это событие, добавляет вот такую вставку. Мы читали Евангелие от Марка, а вот Матфей пишет: «Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите научитесь». Что значит «милости хочу», а не «жертвы»? Христос, обращаясь к фарисеям, говорит: «Пойдите и научитесь». Научитесь чему? Научитесь, что «милости хочу», а не «жертвы». И этот текст у нас, скорее всего, Христос ссылается на текст, записанный у пророка Осии в 6 главе. И в 6 главе Северное и Южное царство, народ, царство Израильское, после наказания от Господа, взыскал Бога, ищет Бога, чтобы Бог исцелил и восстановил. И вот Господь отвечает через пророка Осию, говорит: «Что сделаю тебе, Ефрем, что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». Вот эти вот слова: «милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». «Милости хочу», пойдите и научитесь, что значит «милости хочу», что это в буквальном смысле, что определяет эту милость. Это то содержание, кто мы есть, за пределами нашего вот этого внешнего фасада. Тот образ мысли, тот образ поступков, тот образ поведения, который определяет нас, того, в кого мы верим. Знаете, когда исследуешь, я вот поделюсь своим личным опытом, в эту пятницу особым образом размышляя над своей жизнью, над собой. Знаете, вот интересный такой нюанс. Господь знает досконально каждого из нас. Вот все, что там живет. И пред Ним мы не скроемся. И не убежим. И мы можем всячески здесь быть, красиво выглядеть. Но как благословенно и чудно, когда ты осознаешь, что ты нуждаешься в этом враче. И он приходит и исцеляет. И это то, что, знаете, совершается по его великой любви в каждом из нас. Но тот, кто ищет этого и нуждается в этом. Исследуя снова же, да, как бы, давайте мы в практическую сферу взглянем на себя. А хорошо ли тем людям, которые нас окружают, везде, где бы это ни было? Хорошо ли им? Что они о нас думают? Как мы ведем себя по отношению к ним? На работе, дома, в семье, в церкви, везде. Вот Господь же знает это все. И видит это все. Это не скрыть. А это и есть та милость. Та милость, которая в практическом действий совершается. И далее в Осии написано: и боговедение более, нежели приношение. Ох, вот эта попытка с приношением, попытка как-то вот попытаться показать или закрыть свои какие-то недочеты, или, может быть, превознести себя на фоне других, свою праведность. Это боговедение. Желание узнавать Бога, желание следовать за Богом, желание быть рядом с Ним, узнавать, познавать и в каждом дне искать Его. Искать Его, того Бога, который каким-то образом, да, чудное озеро Генесарецкое. Помним мы этот гимн? Вот чтобы отразилось. Мы нуждаемся в этом Божьем действии. Мы нуждаемся в этом исследовании своего сердца. Каждый из нас. Я хотел бы, чтобы сегодня, знаете, то, что мы делаем, это благословенно и добро, но за пределами. То, что закрыто внутри наших сердец и открыто для Господа, чтобы там была эта встреча. И сегодня, может быть, есть человек, который сидит в этом зале и мучается в своем сердце, подобно как Матфей. Дорогой друг, нет доктора, который способен тебя исцелить, кроме того, кто может это сделать, кроме как Христос, кроме как та любовь, которая принимает тебя таким, какой ты есть, и ради тебя страдал на Голгофском кресте, и ради каждого из нас. Ему, возлюбившему Богу нашему, да будет вечная слава. Аминь.